всего в потом то обстрел. Добрый вечер всем. Хорошей недели и хорошего наступившего года. Две темы сегодня предлагаю вашему вниманию. Первая тема – это оптимизм Торы. Вторая тема – бомбоубежище с Богом. Итак, оптимизм Торы. В этот шаббат в синагоге звучала глава Гаазину, то есть это последняя песня Моше. Сейчас секунду возьму. Извиняюсь. Вот, все, взял нужную главу. Читая ее, я подумал, что вот эта вот последняя песня Моше адресована к нам. Вот посмотрите, сейчас не вдаваясь в комментарии, углубляясь в комментарии, просто поверхностный уровень. Значит, сюжет понятен. Моше говорит народу о будущем, когда еврейский народ отвернется от Бога и какие последствия нас будут ждать, и потом значит, о возвращении. То есть то, что раньше в нескольких главах проговаривалось в как бы логичном порядке, повествовательном, здесь это в виде песни. И здесь есть несколько любопытных моментов, просто отрывками прочту. «Они во мне возбуждали ярость не Богом, гневили меня суетными своими, и я разъярю их не народом, племенем подлым гневить их буду. Ибо огонь возгорелся от гнева моего, и пылать будет до глубин преисподней, пожирать землю с ее урожаем и опалит основания гор». Значит, вот это вот «Ваани акнеем было ам, бегой наваль ахисам». Значит, здесь используются два слова. Вот в переводе тоже, как бы, чтобы почувствовали разницу, здесь есть народ и есть племя. Значит, в иврите, значит, и буду гневить их не народом, то есть они гневили меня не Богом, я их буду гневить не народом. По-моему, сейчас мы имеем дело таки, да, с не народом. А дальше «богой наваль ахисем». Гой – это, в принципе, синоним народа, да? Ну, какое-то количество людей. Вот слово «наваль», оно очень примечательно. Здесь переведено как «племенем подлым». Наваль – это от навела, падаль. И отсюда и вот подлость, оно тоже наваль навела. То есть племенем, способным на подлость или совершающим подлость. То есть ведущим себя подло, да? Дальше перепрыгиваю. «Если бы не вражеский гнев накопившийся, чтобы их притеснители не приписали чужому, чтобы они не сказали, наша рука держала верх, а не Господь содеял все это, ибо племя безрассудное они, и нет у них разумения. Будь они умны, постигли бы это, уразумели бы их конец. Как мог преследовать один тысячу, а два в бегство обратить мириад? Если бы их оплот, то есть оплот с большой буквы, не отдал их, то есть нас, и Господь не выдал бы их. Ведь не то, что наш оплот, их оплот, а наши враги, судьи, тоже здесь, ну, как бы, в этой песне подчеркивается то, что уже Моше проговаривал раньше, что не за вашу праведность Бог вас спасает, там идет более длинное объяснение, а за грехи тех народов, которые здесь были. Здесь же говорится то же самое, что не за нашу праведность, просто чтобы наши враги не смогли приписать себе победу над нами. То есть, да, Бог это допустил, что с нами произошло и 7 октября, и позже, но про них говорит, как они не задумываются, что у них так легко это получилось. И в конце говорится, ведь не то, что наш оплот, то есть Бог, их оплот, а наши враги-судьи. Чего вдруг наши враги-судьи? И Раши в 11 веке, 900 лет назад, пишет, а ныне наши враги творят суд над нами. Значит, наш оплот, то есть Бог, предоставил нас им. Да, мы все наблюдаем за событиями в Международном уголовном суде. И да, мы даже сейчас интересно наблюдать организация помощи палестинцам. Получит Нобелевскую премию в этом году или нет? Вот это решится, по-моему, объявят, по-моему, на этой неделе. То есть организация, в которой шла полным ходом поддержка террористов, часть работников сами входили в список террористов Хамаса, в офисах этой организации были склады оружия Хамаса. И в части из них были штабы Хамас. И как бы наши враги судьи еще и к тому же.
Это да.
Дальше, 39 стих и дальше. Узрите теперь, что я это, и нет сильного при мне, это говорит Бог. Я умерщвляю и оживляю. Я ранил, и я исцелю. И никто от руки моей не спасет. Ибо я поднимаю к небесам руку мою и говорю, жив я вовеки. Когда изострю до блеска мой меч, и возьмется за суд рука моя, обращу я мщение на врагов моих и моих и моим ненавистникам воздам. Опьяню стрелы мои кровью, и меч мой пожирать будет плоть за кровь убитых и за плененных, за первые бреши врагом пробитые. Воспойте племена, его народ, то есть, еврейский народ, ибо за кровь рабов своих отомстит и мщение обратит на его притеснителей и умиротворит свою землю, свой народ. Значит, тут несколько вещей, которые бросаются в глаза. Во-первых, в 41 стихе говорится про меч. Операция в Газе была «Хоровод Барзель», «Железные мечи», когда изострю до блеска мой меч и возьмется за суд моя рука. А в 42-м опьяню стрелы мои кровью. Значит, операция в Ливане – это стрелы севера. И за что это? Говорится, за плененных и за первые бреши врагом пробитые. То есть за тех, кто до сих пор еще в плену Хамаса, и за эту атаку, которая была. И последняя фразу из цитат, которые мне так в этой главе бросились в глаза. 47 стих. «Ибо это вам не слово пустое. На иврите кило давар рейк гу михем». Это речь идет про Тору. «Ибо это вам не слово пустое, но это жизнь ваша, и этим продлите вы дни на земле, куда вы переходите через Ярден для овладения ею». Так вот, Рав Исхак Зихроно Левраха говорил, обратите внимание, что здесь сказано не так, что ибо это вам не... Давайте лучше переводу буквально. Кило давар рейкгу, так как это слово не пустое, а дальше вместо лахем для вас, да, тут михем от вас. Здесь мем вместо ламада. И Рав Исхак говорил, что вы человек, который видит в Торе пустое, то есть он не понимает глубины текста, то пустое оно это не из-за того, что Тора пустая. Это от самого человека, от него исходит пустота. То есть если кило адавар рейкгу, значит, так это михем, то это от вас. Опять же, когда мы в Рош ха-Шана читали Тору в синагоге первый день, второй день, то неспроста выбраны вот эти вот отрывки первого и второго дня. Отрывок первого дня – это Брейшит, 21 глава, в которой очень много всего перемешано. Во-первых, начинается с того, что и Бог вспомнил Сару, как сказал и сделал, и Сара забеременела и родила в 90 лет Ицхака. Дальше, то есть фактически проговаривается, что Бог дает жизнь и Бог дает надежду праведникам. А дальше история про Ишмаэля, что для нас сейчас очень актуально, потому что главная проблема сейчас у Израиля это с потомками Ишмаэля. И про Ишмаэля здесь описывается, что Сара видит, как Ишмаэль пытается задеть Ицхака и говорит, не будет этот наследовать вместе с моим сыном. Выкинь их. И Аврааму больно это слышать, потому что до 13 лет Ишмаэля он видел в нем своего единственного сына и своего наследника, и своего преемника. И Бог ему говорит, послушай голоса Сары, жены твоей, а то, что ты просишь за Ишмаэля, я тебя тоже услышал. он тоже будет большим народом. И Авраам утром собирает Агарь и Ишмаэля в дорогу и выставляет. Она идет и в какой-то момент заблудилась, и вода закончилась, и она оставляет сына одного умирать, отходит на расстояние, чтобы не слышать, как он умирает, но отвернуться не может и сидит и в бездействии и смотрит, как он умирает, пока ангел не обращается к ней и говорит: «Встань», и указывает, где вода, чтобы она могла его напоить, и так они выжили. Если бы не родился Ицхак, то не было бы евреев, и Якова не было бы, и Исава не было, основоположника европейской цивилизации. Если бы Бог не услышал плач Ишмаэля, то у нас не было бы сейчас проблем с его потомками. То есть Бог слышит и дает надежду и праведникам, и злодеям, Ицхаку и Ишмаэлю. И конец главы в том, что приходит царь Плештим, Авимелех, и военачальник Фихол заключить с Авраамом договор. Говорят: «Вот, как бы, мы видим, что у тебя благословение, и ты на подъеме, ты растешь, значит, заключи с нами сейчас мирный договор». Как бы, много споров по поводу этого договора, и фактически этот договор послужит толчком, что Бог будет вынужден испытать Авраама на преданность жертвоприношением Исаака. Но сама по себе эта история, она показывает, что в жизни приходится принимать и не идеальные решения. То есть вот этот вот договор с Плештим было не идеальное решение. А вот во второй день читается уже автора, ой, в виде чтения Торы, 22 глава книги Барышит, где именно описана вот эта вот трагическая история о жертвоприношении Исхака. И тут есть несколько моментов, которые вот связаны именно с Рош ха-Шана. Во-первых, она начинается с фразы «Ваехи Ахара Дворима Эля», и было после этих событий. Элохим испытал Авраама и сказал ему там и так далее. После этих событий, значит, после каких событий? После мирного договора с Плештим. И получается, что Авраам, который, в принципе, он, понятно было, что он не будет ни на кого нападать. Понятно, что его потомки в него и не будут первыми нападать. То есть фактически этот договор нужен был им, да, то есть, но зачем он Аврааму? Авраам исходил из того, что да, мои потомки нападать на них не будут, то есть те боятся, те видят, что евреи станут сильными. Зачем этот договор был нужен Аврааму? Авраам просто пытался наперед обезопасить от этих миролюбивых соседей, обезопасить своих потомков. То есть он знал, Исхака и понимал, что Исхак не будет как бы нападать. Вот. Но чтобы те не напали на Исхака, чтобы Исхак смог жить мирно, чтобы ему с этой стороны ничего не угрожало. И комментаторы говорят, что вот эта вот фраза и была после этих событий, эта фраза всегда связующая. Фраза связывает то, что записано после нее, с тем, что до нее, в логическую цель. То есть если бы Авраам не заключил договор с Плештим, не проявил слабость и не заключил этот договор, то не было бы такого болезненного исправления этой слабости в виде того, что Бог попросил от него принести в жертву собственного сына. Этого самого Исхака. Дальше. Тут есть один момент, одно слово, которое мне уже какое-то количество лет не дает покоя. Слово, которое оказалось бы лишнее в тексте. Значит, бы коротко, где происходит, в какой момент происходит что? Бог обращается к Аврааму, говорит: пожалуйста, возьми своего сына, любимого, и иди и принеси мне в жертву на одной из Исхака, на одной из гор, которую я тебе покажу. Авраам собирается, Авраам берет двух слуг, берет ослика, берет дрова, берет Исхака, огонь, нож, все, что нужно. Вот. Устная традиция говорит, что эти двое помощников, которых он брал, что это Элиэзер, главный в его доме, и Ишмаэль, его старший сын. И они идут. На третий день Авраам поднимает глаза, видит какое-то облачко над одной из гор. Понимает, что это та самая гора, о которой говорил Бог. И он говорит этим двоим, что останьтесь со слом здесь, а я с этим юношей поднимусь на гору, помолимся и вернемся к вам. И Авраам берет дрова, кладет на спину Исхака. Берет в руки нож и огонь. Есть разные мнения, в виде чего он берет огонь, или что это было, что-то тлело в горшочке, или это какие-то приспособления для разжигания огня, типа кремния, высекания огня. И они уходят вдвоем. И Ицхака мучает мысль, он говорит: папа, вот огонь и вот дрова, а где барашек для жертвы? То есть он задает вопрос фактически риторический, потому что из сложившейся ситуации понятно, но Авраам ему отвечает: Бог узрит барашка для жертвы, сынок. И тем самым Исхак выходит из сомнений. Но те двое, которые остались, они-то тоже видели, что Авраам погрузил дрова на Исхака, взял нож и взял огонь. И они тоже не дураки. Они тоже понимают, куда они пошли, на что они пошли. А вот дальше Авраам строит жертвенник из камней, складывает, кладет дрова, связывает Исхака, кладет сверху на дрова, заносит уже меч над Исхаком, и его останавливает ангел. Так вот, в словах ангела есть одно слово, которое, на мой взгляд, в тексте лишнее. И возвал к нему Малах Ашем, ангел Бога, с неба, и сказал: «Авраам, Авраам!» Сказал: «Вот я». Сказал: «Не протягивай руки свои к юноше и не делай ему ничего, потому что сейчас узнал я, что трепещешь перед Элогим ты, и не удержал ты сына своего, единственного своего, от меня». Что значит «от меня»? Мимейни. Это слова ангела. То есть подчеркивается, что не Бог к нему возвал, ангел к нему возвал. И ангел говорит, что ты не скрыл своего сына от меня. Что это за ангел, который пришел забрать Ицхака? Может быть, это ангел смерти? То есть тут не названо имя ангела. Ангел, он как бы служебный. Но зачем вот это вот слово? Достаточно было сказать, что ты не удержал, значит, что ты не удержал сына своего, единственного своего там, то есть не спрятал, не укрыл. Может быть, это ангел Исава. Так Исав, он будет только сыном Ицхака, значит, его еще нету. Возможно, что и ангела его еще тоже нет. Кто есть? Есть Ишмаэль. Может быть, Бог не дал ангелу Ишмаэля убить Ицхака? И тогда это опять был какой-то намек на нашу реальность. Главное, одна из главных вещей, которые меня когда-то задели в этой главе, в силу того, что в своей жизни я с 11 лет изучаю психологию, как могу, я в какой-то момент так настолько живо представил себе это событие Акедат Ицхак, что я понял простую для себя вещь. Что, в принципе, человек, которому на старости лет Бог дает столь долгожданного ребенка, он уже массу раз отчаялся. Он получает этого ребенка. Этому ребенку уже 37 лет. Он уже совсем не такой уж ребенок. И Бог просит, а вот сейчас соверши то, что аморально. То есть ты проповедовал всем божественную мораль. Сейчас возьми своего сына, иди убей. Во имя Бога. То есть все красиво, принеси в жертву. По-простому, убей. И это противоречит всей той морали, которую Бог до этого давал Аврааму. Это противоречит всему естеству Авраама. И Авраам на это идет. И это не спонтанное решение. Это не в состоянии аффекта. На третий день он поднял глаза и увидел эту гору. На третий день, это значит, это 2 дня пути и 2 ночи. Вряд ли он спал хорошо в эти ночи. В результате, в последний момент, когда он уже действительно дошел до какого-то автоматизма, И ангел его просто схватил за руку, у него не получило, не получается опустить этот нож на своего ребенка. Ему говорят, все, как бы, все, испытание прошло, все закончилось. Вот. То есть, как бы, по моему представлению, у любого человека нормального должен был быть после этого нервный срыв. То есть логично было бы и ожидаемо, там, чтобы он сполз по камням этого жертвенника и бился головой о камни этого жертвенника. То, что сказано про Авраама, и поднял Авраам глаза свои и увидел. И вот там некоторый айль там застрял рогами в кустах. Он берет это животное, они вместе с Исхаком приносят его в жертву. Авраам называет место это, говорит, Ашем Ире, Бог узрит, увидит. И после этого только к нему обращается ангел Бога повторно и проговаривает речь Бога, обещание Бога, благословение Бога Ицхаку. И вот это вот очень важный урок еврейской психологии, еврейской психики. После самого тяжелого в жизни испытания поднять глаза, поднять голову, посмотреть, что ты еще можешь в жизни сделать. Это очень важный, мне кажется, урок, и именно в этом отрывке, именно и, на мой взгляд, заключена основа выживаемости еврейского народа. Что бы ни происходило, что бы ни произошло, после этого поднять глаза. И это как раз плавно переводит нас ко второй теме, заявленной на сегодня, в бомбоубежище с Богом. Значит, не буду пересказывать вам новости, которые можно прочесть в интернете, на новостных сайтах, но жизнь опять ставит нас, ставит перед нами вопросы о предопределенности и свободе выбора, о божественной справедливости. За этот год у нас много накопилось таких вопросов. Почему 1200 человек погибло в один из самых веселых праздников еврейского календаря, Симхат Тора? Кто-то был захвачен в плен, а кто-то бесплатно за счет государства ездит по гостиницам. Мертвое море, Эйлат, Иерусалим. Неприятно, конечно, уже столько времени по гостиницам, вот, уже год. Но это совсем не то, не та же судьба, что и тех, кто погибли, или тех, кто захвачены. И где-то там в этих туннелях сидят, если еще живые. Рамбам в 12 веке пытается систематизировать все подходы, которые есть у человечества на тему предопределенности и свободы выбора. И за последующие 800 лет ничего нового не добавилось. Пять подходов, что он сформулировал, они же остались и сейчас. Итак, первый подход – это подход Эпикура. Подход, которым по-простому сформулировано как «все случайно». То есть нет логики в происходящем. Все случайно. Случайно мы попали в этот мир, случайно живем, случайно умираем. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Все случайно. Вот. Соответственно, если у тебя есть возможность получить удовольствие сейчас, получи его сейчас, потому что иди знай, что у тебя будет завтра. Рамбам не отвечает на этот подход, говорит, не буду отвечать, потому что уже до нас на это ответил Аристотель, Аристо. И какой подход Аристо, что в мире есть законы, мир управляется законами. Все в мире происходит в соответствии с законами, которые заложены в устройство этого мира. И законы физики, и законы биологии, и законы обществоведения. Третий подход, третий и четвертый берется из философии, философских споров в исламе. Значит, один философ Ашария, он формулирует подход, который сейчас у нас больше принято называть детерминизмом. То есть все тотально предопределено. То есть мы живем как в фильме. И только тот, кто отснял этот фильм, знает, что будет происходить каждую последующую секунду. Вот. А мы живем, мы не знаем, что будет происходить, и у нас кажется, что есть возможность повести себя так или повести себя так, или есть масса вариантов, а оказывается, что уже все давным-давно предопределено. Это подход Ашария. Четвертый подход – это Муатазила, который занимает крайне противоположную Ашарии позицию и говорит, что тотально у всего есть свобода выбора. У всех живых существ и у людей, и у животных есть свобода выбора. А раз есть свобода выбора, значит, есть понятие награды и наказания. И Рамбам, когда проговаривает тему награды и наказания, тему справедливости, говорит, что бессмысленно говорить о справедливости, если не было выбора. Когда есть возможность выбора, когда есть свобода выбора, тогда уже может быть награда и наказание за тот выбор, который ты сделал. Пятым подходом Рамбам формулирует подход Торы. Он не посвящает этому большого внимания, он лишь говорит, что подход Торы включает в себя подход Аристотеля, что мир управляется законом, включает в себя и подход Шарии, что все предопределено, и подход Муатазила, что свобода выбора есть. Тора включает в себя это. Надо сказать, что Тора включает в себя не только три этих подхода, не просто механические 2 плюс 3 плюс 4, а Тора еще дает какие-то вещи проговаривать. Тора проговаривает договор с Богом. То есть есть у Бога договор со своим творением. Соответственно, вот 2 недели назад мы читали в Торе, в главе Ницавим. Быть может, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено. Давайте начну раньше капельку. Вы стоите сегодня перед Господом Богом вашим, главы колен, ваши старейшины, ваши смотрители, все мужи Израиля, ваши дети, ваши жены, твой пришелец, который среди твоего стана, твоего дровосека до твоего виночерпия, чтобы вступил ты в завет Господа Бога твоего, клятвенный обет ему, который Господь Бог твой заключает с тобой сегодня. И тут подчеркивается, говорится, не только с вами я заключаю этот завет клятвенный, но и с теми, кто стоит здесь с нами сегодня перед Господом Богом нашим, и с тем, кого нет здесь с нами сегодня. То есть весь народ там стоит. О ком тогда идет речь? Идет речь о следующих поколениях. И дальше говорится, быть может, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого уклоняется сегодня от Господа Бога нашего, чтобы идти служить божествам тех племен. Быть может, есть среди вас корень, плодящий яд и полынь, и будет, когда услышит слова этой клятвы, благословиться в сердце своем, говоря, мир будет мне, когда по произволу сердца моего ходить буду, чтобы прибавить утоленное к жаждущему, не изволит Господь простить ему, ибо тогда воздымется гнев Господа и ярость его против того человека, ляжет на него вся клятва, записанная в этой книге, и сотрет Господь его имя из Поднебесной, и отделит его Господь козлу от всех колен Израиля по всем клятвам завета, записанного в этой книге учения. То есть Тора не просто говорит о предопределенности или свободе выбора. Тора говорит о том, что есть еще особый договор между Богом и народом. И справедливость, которая может... мы говорили там про 7 октября, да, что кто-то погиб, кто-то захвачен, кто-то поехал в изгнание в гостиницу на Мертвое море, где здесь справедливость, откуда может быть справедливость не только по отношению к этому человеку. Бог, он вне времени, вне пространства, и справедливости его может быть понятие схута, вот заслуга кого-то из предыдущих поколений в этой семье. А может быть и схутбаним, заслуга сыновей, то есть заслугу того, что какой-то приличный человек родится в этой семье. Была спасена семья. Плюс Тора еще, если добавлять к тому, что сказал Рамбам, это еще и пророчество, то есть Бог иногда открывает людям какие-то картинки того, что будет происходить, для того, чтобы все прошло по его плану. Пока это была абстрактная теория, может быть, я сейчас хочу перевести вот эти вот 5 подходов на гибель солдата. Значит, один из тех, кого мы хоронили, кормили, и я занимался поддержкой семьи. Надо было поддерживать не только эту семью, но и практически всех, кто приходили как-то эту семью поддержать. Александр Шпиц, 41 год. В 40 лет он был отправлен в запас. Когда ему исполнилось уже 41, случилось вот это событие 7 октября. Его гдут бросили в Газу. Его брать не должны были. Но он попросился не как милый, не попросился как доброволец. И как доброволец его взяли. Значит, теперь как бы просто вот пробежаться пять подходов, да? Пять подходов. Эпикур, Ариста, Ашария, Муатазила и Тора. Что можно сказать про гибель этого парня? Тот, кто мыслит философией Эпикура, относится к жизни эпикурейски. Ну, случайность. Могло произойти с этим, могло произойти с тем, могло произойти там, могло произойти в любом другом месте. Как бы не надо сильно заморачиваться и как бы и сильно портить себе жизнь. Пока живется, живи. Подход Аристотеля. Разумные люди, философски мыслящие. Да, война есть война. У войны свои законы. На войне кто-то гибнет, кто-то становится инвалидом, кто-то побежден, кто-то победитель. Есть законы войны. Все идет по закону. Ашария, что тотальная предопределенность, по возрасту он не подходил. Вот, но по плану Бога он должен был туда попасть. То есть, что суждено, то суждено. Муатазила. Выбор. Тотальный выбор. Я помню, как на кладбище один из выступавших был его командир. Его командиру нету 30. Ну, так, по крайней мере, на вид. Ну, лет 25. То есть этот Саша был старше своего командира полтора раза примерно. И этот командир так и говорил. Он говорил, он относился ко мне как ребенку, как заботливый отец или как старший брат, опекая меня. И так он относился ко всем. Что понятно, в ГДУТ поступают все новые, поступает молодежь, старых списывают в запас. Что он был из поколения, которое еще старое, он заботился. Поэтому он и не смог сидеть дома, когда его ребята, его, с кем он каждый год делал милуим, что они там пошли воевать, а он будет дома. То есть это выбор. Выбор идти туда, выбор защитить, выбор прикрыть собой. Знаете, интересно, вот, печально интересно, но нам с женой пришлось поддерживать семью девочки, которая погибла на фестивале Нова, и потом вот поддерживать эту семью. Родители девочки выбрали для себя подход, что все предопределено. что такова судьба, все было предопределено. Родители Саши и отец, когда начал по чуть-чуть говорить, и мама, когда через слезы начала говорить, мама раньше, они говорили, это выбор. Он не мог сидеть, он позвонил, сказал, мамочка, извини, я должен быть там, я должен быть со всеми. Это тоже что-то говорит о семье. Когда мы говорим о подходе Торы, то тут много чего можно сказать. И то, что это герой священной войны, Милхамет Мицва, и то, что душа живет, никакой из предыдущих подходов не включает это в себя, не обязан включать это в себя. Тора говорит о жизни души, что жизнь души продолжается. Тора говорит о том, что в отличие от известной навязчивой фразы, что война забирает лучших или Бог забирает лучших, подход Торы говорит о том, что так как душа приходит сюда несколько раз, то последующие после первого раза приходят именно не на полный цикл, приходят на доработку. И наиболее чистые души, прогоняются во время войн и эпидемий, и умирают молодыми именно потому, что для достижения совершенства этой душе уже немного осталось. Поэтому когда рождается много замечательных, светлых душ в этот мир приходят, то тогда грамотные люди говорят, что где-то скоро война. Опять же, то, что я сейчас проговорил, подходы, 5 подходов, предложенных Рамбамом, допустим, к гибели человека, это фактически это постфактум, да? Вопрос, поможет ли философия в текущем моменте. То есть, когда что-то происходит сейчас, и у тебя есть выбор сейчас. Не выбор, как отнестись к тому, что произошло, а как себя повести сейчас. Вот. Во второй день Рошана нас позвали друзья на трапезу после молитвы. После утренней молитвы на дневную трапезу. И там были еще люди. Трапеза прошла мирно, хорошо. По-моему, даже без бумов где-то. Было, может быть, что-то в начале, а может, нет, я уже не помню. Вот, уже дошли до десерта. Затянулся как-то разговор застольный, и звучит сирена. Значит, все быстро встали, зашли в маленькую комнатку Хедератум, комнатку бомбоубежища, закрыли дверь. Понятно, что эта комната не защищает от прямого попадания, но от осколков она, да, защищает. И от ударную волну она гасит, осколки она останавливает. Прямого попадания, конечно, не защитит. И все были спокойные, все были деловой подход. И кроме одной женщины, там одна пара была, она была как бы в ступоре, в шоке, в ступоре. Что случилось? У нее дочка одна осталась дома, а младший сын, ой, а сын, извиняюсь, старший сын, он там куда-то ходил к другу, и в это время непонятно, он у друга, или он по дороге, или он уже дома. И в эту секунду вот что ей делать? Как бы в Кармеле сирена звучит, как бы считается, что 30 секунд у тебя есть до того, что что-то упадет. Иногда бывает чуть меньше, иногда бывает больше. Вот. Но надо стараться, значит, за 30 секунд добежать до защищенного места. И вот в этой ситуации, да, как бы, что ей скажешь? Из подходов Рамбама. Скажешь, да не переживай ты, все случайно. Никакой логики у происходящего нету, не успокоит. Сказать, что смотри, значит, по закону войны, да, кто-то может пострадать. Может упасть там, где твои дети, может упасть там, где мы. Вряд ли это кого-то может успокоить. Сказать, что успокойся, все предопределено, как бы от нас ничего не зависит. Тоже тяжело человеку в такой ситуации принять. А вдруг от нее что-то зависит? Все в соответствии с свободой выбора, и все зависит от нее. Нет, не все зависит, совсем не все от нее зависит. Значит, после того, как мы там потрапезничали, в принципе, если бы мы закончили трапезу минут на 10 раньше, то эта сирена нас поймала бы по дороге. Идти нам было, ну, где-то с полчаса таким уверенным быстрым шагом. И нам, и, собственно говоря, там еще были люди, которых тоже расстояние было не маленькое. То есть эти двое, пара, муж и жена были, наверное, самые ближе всех и жили. Когда мы пришли домой, ну, то есть ничего такого особенного там не было, такого, чтобы задело, да, то есть ситуация, которая уже, как бы, к которой привыкаешь. Значит, я пришел домой и дочитывал книгу присутствующей здесь Ирины Лир, роман. И тут как раз описывается ситуация, как семья из Хайфы во время Второй Ливанской. Родители поехали навестить друзей в Натанию. И начались обстрелы. Сын им позвонил, сказал, не возвращайтесь, они остались в Натании. А в Хайфе остались муж, жена и двое детей. В связи с положением жена дома с детьми, старшему 11, младший сын на год младше, муж на работе, жена дома с детьми. И, соответственно, значит, как бы будни военные. В какой-то момент муж говорит, что, знаешь, уже просто от этой трехкомнатной жизни работа, дом, магазин уже крышу рвет. Уже надо, мне надо разгрузиться. Я пойду побегаю, там, возьму теннисную ракетку, побью мяч об стену. Она понимает, что да, человек уже, напряжение уже дошло до предела, надо дать выпустить это. Он убегает, и там через какое-то короткое время звучит сирена. Ну, прозвучала сирена, значит, спрятались, проходит 10 минут, после этого он не звонит, проходит 20 минут, не звонит, 30 минут, не звонит. Она уже изнервничалась, и она уже бы детей оставляет. Она у меня обняла сыновей, прижала к себе, глядя в глаза старшему, сказала: «Даниэль, я иду на улицу за папой. Вы остаетесь здесь. Ты отвечаешь за себя и за брата, пока мы не вернемся. Через 2 года твоя бар-мицва, и ты удостоишься по-взрослому отвечать перед Всевышним. Разумеется, мы сделаем большой праздник, такой, какой ты захочешь. Но сейчас война. Во время войны дети взрослеют быстрее. Что бы ни случилось в жизни, всегда держись с Габриэлем, держитесь с Габриэлем вместе. Так спаслись твой дедушка и его сестра, когда в их детстве тоже была война». Спортплощадка была пуста. Около тренажера валялся теннисный мячик. Значит, Нир был здесь. Просто потерял? Но это... Или это не его мячик? Она внимательно осмотрела всю площадку. Ничего особенного. Значит, по крайней мере, здесь ничего страшного не произошло. Ну и куда теперь? Может быть, на парковку? Допустим, ему что-то понадобилось в машине. Но машины его тоже не было. Но Наоми обежала уже несколько прилегающих к дому улиц, когда опять завыла сирена. На улице она звучала еще истошнее и страшнее, чем дома. Наоми остановилась, соображая, далеко ли дом и что же ей теперь делать. И вот тут она увидела в небе яркую, стремительно приближающуюся точку. Мимо Наоми бежали какие-то люди. Кто-то хлопнул ее по спине, схватил за руку, и она, уже не соображая, просто повинуясь какому-то стадному инстинкту, побежала вместе со всеми. Они уже успели забежать в убежище, когда совсем рядом грохнул взрыв. Наоми рванулась к выходу, в военной форме преградил ей путь. «У меня там дети дома одни!» — в отчаянии крикнула ему Наоми. «Дети дома под крышей за стенами, а ты окажешься на улице под ракетами. Детям мать живая нужна. Уйдешь через 10 минут после того, как все успокоится», — категорично сказал ей военный, мгновенно оценив ситуацию. Короткое примечание. В каждую войну есть какие-то свои особенности. Во вторую ливанскую ракеты, которые сыпались на север страны, в головке, боеголовке, закладывали мешочек с нарезанной проволокой. То есть проволока где-то толщиной с миллиметр, может быть больше, 1,5 миллиметра. Когда ракета падала, то взрывной волной вот эта вот проволока разлеталась в стороны, как дробь. Получался, то есть все, что рядом, было прошито как сито просто. Я видел машины, которые так изрешетило. Соответственно, зона поражения была 20 метров. Допустим, сейчас другая ситуация. Сейчас редко прямые попадания. То, что да, сейчас падает, это осколки сбитых ракет. То есть да, это кусок железа, да, от прямого удара как бы последствия неизбежны, но нету вот этой вот ореола поражения, как было тогда. Возвращаюсь к тексту. Науми лихорадочно осматривала помещение. На противоположной от выхода стене она заметила металлическую лестницу и круглую крышку люка над ней. Наверное, аварийный лаз. На улице прогремел второй взрыв. Еще сильнее первого, как будто со стороны ее дома. Дети. Она должна быть сейчас с ними. Науми бросилась к люку. Пролезу. С неизвестно откуда взявшейся несвойственной ей силой она открыла крышку люка, но за ней оказалась толстая решетка. Значит, это не аварийный люк, не аварийный выход, а вентиляция. Вырвать толстые металлические прутья было немыслимо. Все, кто живут в Израиле, знают, о чем здесь написано. Это действительно прикрученная к стене лестница и круглый люк. Дальше там решетка, потому что в мирное время помещение-то как-то используется. Вот, и чтобы туда через этот люк не забегали коты, крысы и так далее, там решетка. Эта решетка, она приварена. В ловушке, не выбраться, вспыхнуло в ее мозгу. Страшный озноб пронзил все тело, потемнело в глазах, и панический страх завладел всем ее существом. Первый в ее жизни приступ к клаустрофобии. Сквозь завесу страха она с трудом понимала, что какие-то женщины сняли ее с лестницы, посадили рядом с собой, спросили ее имя, имена сыновей, раскрыв книгу Тиилим, все вместе стали вслух молиться за благополучие ее детей. Да ответит тебе Всевышний в день несчастья, пошлет тебе помощь из святилища, поддержит Сиона, даст тебе по желанию сердца твоего, да ответит нам Царь Вселенной, милосердием своим великим могуществом, своим спасающим, когда воззовем. Когда все кончилось, эти женщины вывели ее на улицу, спросили, где она живет и сможет ли самостоятельно добраться до дома. На улице паническая атака прошла, стало легче. Вернулась способность рационально мыслить. Острый психоз, сказал бы сейчас отец, подумала Науми. Она пришла в себя, добежала до своего дома. Профессиональная наблюдательность химика-экспериментатора автоматически выхватила изменения. Тяжелое зеркало солнечного бойлера на крыше опрокинуто и частично висит над тротуаром, держась на резиновом шланге, соединяющем его с водяным баком. Оторвется и упадет при первом же сильном порыве ветра. И тогда будет поток. Счастье, если зеркало, падая, никого не покалечит. Хорошо еще, что на улице мало прохожих. Завернув за угол своего дома и поравнявшись с дверью подъезда, Науми увидела, что у соседнего дома пробита крыша и разворочен угол, обращенный к их квартире. Жалюзи на окнах их квартиры сорваны взрывной волной. Одна валяется на земле под окном, другая косо застряла в оконном проеме детской комнаты и вот-вот провалится внутрь. А дети, что с ними? Перед глазами Науми поплыли красные круги и замелькали разноцветные молнии. Почти вслепую она забежала в подъезд. На лестнице услышала шаги и голос ее старшего сына, говорившего младшему: «Не хнычь, Габриэль. Да, рюкзаки получились тяжелые, но они помогут нам продержаться до тех пор, пока мама нас не найдет. Отсюда нужно уходить. Здесь опасно оставаться. Я взял только самое необходимое. Воду, сухую еду, одеяло, каждому из нас по свитеру и запасной паре обуви, деньги и мамин мобильный телефон. Она позвонит нам, когда сможет. Я оставил ей записку. Сейчас мы с тобой предупредим соседку и быстро побежим в убежище, пока затишье. Я знаю, где это. Нам в школе задавали разведать дорогу и составить отчет разведчика». Наоми привалилась спиной к стене и начала медленно оседать на пол. Ноги ее больше не держали. Идти она не могла, что она потеряет сознание и так далее. Значит, в книге все закончится, конечно, хэппи-эндом. Спасибо, Ирине. И муж окажется рядом. Он просто помогал там паре с там муж-инвалид помогал добраться до бомбоубежища, поэтому он так вовремя и не отозвался. Дети рядом, дети все, с детьми все в порядке. Дальше, конечно, уже перепрыгнут на время, когда старший пойдет в армию, на присягу. Вот. Но я как раз чуть менее оптимистичен, потому что за первым приступом потом будут последующие. То есть тут, конечно, это уже самая концовка романа. Вот. Но эта травма с ней останется. И вопрос, как себя повести, чтобы этой травмы не произошло. То, как было у нас в гостях у Ави и Тамары, было все очень даже мило. Муж обнял ее. Я, увидев, что она не дышит, сразу говорю ей: «Дыши». Дочка хозяев Дана предложила свою собаку гладить. Собака антистресс, она называла ее. Ави, хозяин дома, предложил, пока все стояли в этой маленькой комнатке: «Говорит, давайте споем Беркат Амазон». Причем Широмалат, псалом перед чтением Беркат Амазона, споем на мотив Атиквы, гимна израильского. Спели Широмалат, потом пропели весь четыре благословения Беркат Амазона. Муж тоже стоял, подпевал. Это замечательная вещь. Это даже мне идея понравилась больше, чем мое дыши. Потому что когда поют, дыхание выравнивается, удлиненный выдох. И это очень хорошо для успокоения. Даже понятно, что она не пела, но вот это пение вокруг тоже как-то все-таки успокоило. Понятно, как только мы открыли двери из комнаты, они быстро попрощались и побежали к себе домой. Гости все разошлись. Теперь в силу того, что у меня так получилось, что вот эта вот ситуация, которую я бы, может быть, и не запомнил бы, и вот пришел и вот читаю вот этот вот отрывок из романа, оно как раз пробудила мысли. Вообще попробовать выстроить алгоритм правильного поведения по Торе, именно исходя из вот этого вот философского подхода к жизни. То есть философского подхода, в котором есть и предопределенность, и свобода выбора, и диалог Бога с человеком. У меня получилось 4 пункта. Опять же, надеюсь, что это поможет. Как бы глупо говорить, дай Бог, чтобы не пригодилось, потому что если не пригодится, дай Бог, при ситуации обстрела там, или при ситуации, в какую попала вот эта Науми из романа, есть много других ситуаций в жизни, когда я думаю, что этот алгоритм все-таки правильный. Итак, первый пункт. Я считаю, что правильно в ситуации, когда вокруг все рушится, сказать благословение, которое у нас есть в молитвенниках, благословение на стихийное бедствие, на землетрясение и прочие стихийные бедствия. Благословение звучит на иврите «Баруха та Ашем Алкейну Маалам», «Шакухой Гворато Малеолам». Благословен ты Бог, Царь Вселенной, сила и могущество которого наполняют мир. Когда во время Второй Ливанской я написал людям, что стоит произносить это благословение при обстрелах. На меня, конечно же, взъелись ревнители веры, которые сказали, как-то ты разрешаешь читать благословение по поводу, который мудрецы не проговорили. Это нарушение заповеди произнесения имени Бога впустую. На что я тогда отвечал, что неважно причина сотрясения Земли, это землетрясение или это ракета, которая упала сверху. Вот. А это благословение приводит человека в чувство. Каким образом? Когда происходят какие-то вот такие вот массированные обстрелы, то, естественно, срабатывает животный страх. Естественно. Естественно, человек чувствует себя песчинкой в этом урагане. И вот этого чувства собственной ничтожности и беспомощности, вот оно как раз вызывает панику, от которой гибнет гораздо больше людей, чем от самого какого-то трагического события. И это благословение, да, оно, конечно же, было составлено мудрецами 1800 лет назад примерно, и тогда еще ракетных обстрелов не было. Вот, но я считаю, что благословение это не произнесение имени Бога впустую, а наоборот, это спасение психики и вообще, может быть, и жизни человека, потому что оно переводит человека с эмоций на логику. То есть благословен ты Бог, Царь Вселенной. Значит, есть Бог. Значит, если есть Бог, значит, эта стихия или то, что происходит вокруг, оно не случайно. Оно от Бога. И я здесь от Бога. И когда говорю сила и могущество, которого наполняют мир, это значит, я осознаю, что Бог сознательно поместил меня в эту ситуацию. Бог от меня что-то ждет в этой ситуации. Это, во-первых, переключает с эмоций на разум. Опять же, зависит от индивидуальных настроек человека. Но вот. Но второе, это второй пункт, это сделать все, что можно, то есть пытаться понять, что Бог ждет от меня в этой ситуации, или, может быть, для кого-то эти слова покажутся чересчур возвышенными, сделать все, что можно. Что можно сделать? Вот в той ситуации, когда у нас было, да, сирена звучит максимум за 30 секунд до взрыва. Она успеет добежать там тот километр или два до своего дома? Нет. Имеет ли смысл выбежать после сирены под прямой обстрел? А если она пострадает, чем она детям потом сможет помочь? Если даже она не пострадает, она добежит до дома. Зачем она туда бежит? Чтобы обнять, прижать, защитить собой? Она находится в состоянии истерики и аффекта. Защитить собой? Защита слабая от ракеты. Ребенок там один. У ребенка может быть истерика от сирены. Может быть. Но ребенок — это самостоятельная личность. У него может быть истерика, может не быть истерики. Когда прибежит мать в таком состоянии, у ребенка 100% будет истерика. И травма на всю оставшуюся жизнь. То есть так она может не сформироваться, эта травма. А если она добежит в своей истерике, то ребенок это точно запомнит. Поэтому, переключившись на разум, попытаться понять, что сейчас надо делать. И то, что мы делали, абсолютно правильно. Постояли в этом убежище 10 минут. После этого быстро распрощались, и они побежали домой проверять, кто там был дома, кто не дома, кто в каком эмоциональном состоянии. Но уже все прошло. Ситуация уже прошла. Значит, третий пункт алгоритма. Значит, так напомню, первое — это браха на стихийное бедствие. Я считаю, что это разумное применение этого благословения. И ни одно слово в таких обстоятельствах не будет сказано впустую. Второе – это сделать все, что можно. Третье – это молиться за то, что от меня не зависит. Значит, во-первых, это, да, поддерживает диалог с Богом. Во-вторых, человек не варится в собственных эмоциях. В-третьих, человек косвенно напоминает себе, что как бы сейчас ситуация зависит не от него. То есть, да, материнский порыв побежать, прикрыть собой, спасти, это иллюзия. Вот. Реально, в той ситуации от нее не зависит судьба даже ее собственных детей. Опять же, молиться гораздо лучше, чем просто переживать. И в этом плане в Израиле уже, я наблюдаю это пару десятилетий, хорошая сформировалась традиция. Светские мамы, когда отправляют своих детей в армию, начинают зажигать субботние свечи. Сидеть дома и волноваться, переживать за него, как он там, плохо. Еще хуже названивать и спрашивать, как ты там. Это еще хуже для всех. А вот зажечь свечку, так как душа человека подобна свече Бога, это как-то поддержать эту душу и вложить свою молитву, свое беспокойство, вложить в молитву свои переживания. Это гораздо продуктивнее. И четвертое, это уже после всего, это умение вернуться к обычной жизни. Что бы ни произошло, вот это вот умение вернуться. И это то, с чего мы перешли на эту тему, с того, что после жертвоприношения Ицхака Авраам поднимает глаза и смотрит, что еще можно сделать. Что дальше? И вот этот вот навык, да, умение вернуться к обычной жизни, умение продолжать жизнь, не остаться в травме. Опять же, даже если, даст Бог, это не пригодится при ракетных обстрелах, этот алгоритм еще в жизни пригодится. Вот. Заканчивая сегодняшнюю лекцию, сегодняшний урок, я решил чисто продолжить развить идею моего учителя Рафиэль Шварц, Зихроно Левраха. Когда-то сформулировал такой драшу, он говорит, что ну, как бы у нас в Рош-Шана основная заповедь – это послушать рубление в шафар, да? Заповедь, которая прописана в Торе. И он говорит, знаете, в еврейской традиции есть три словосочетания, в которых встречается шафар. Первое – это шафар гадоль лехарутейну, это великий шафар спасения нашего. То есть это звук, который оповестит о изменении реальности, о окончании истории человечества, истории войн, несчастий и переходе в эру благоденствия. И в Мишне, и, соответственно, дальше в Гмаре, в Талмуде, есть словосочетание шафар кашар и шафар пасуль. Шафар пригодный и шафар непригодный. Непригодный для трубления, для исполнения заповеди послушать трубление в шафар. И Рафьёль говорит, что, знаете, эти три шафара это намек на три группы в еврейском народе. Есть первая группа шафар гадоль харутейна, то есть люди, которые на протяжении всего года думают о том, что мир Бог создал так, что мир должен идти к совершенству, и что надо для этого делать. То есть люди, которые задумываются над происходящим и приближают вот этот вот самый шофар великого спасения. Есть люди, которые как шофар кошер, то есть которые в течение года бегают по своему кругу, заняты своими повседневными вещами. Но когда звучит, идут послушать в синагогу трубление в шофар, их это задевает и раскрывает в них какие-то вещи глобальные, что да, надо еще что-то. Вот. Потом возвращаются домой, потом опять год бегут по кругу. И шофар пасуль Рафаэль сказал, что говорит, это фактически что-то, что не является шофаром по сути, но выполняет функцию шофара по влиянию на человека. Он говорит, это сирены. Сирены, предупреждающие об артобстреле. Сирены скорой помощи. С одной стороны, это не шофар, конечно же, да? Но когда проезжает сирена скорой помощи, то каждый на секунду задумывается, кому едут, в каком он там состоянии, успеют, не успеют. А ведь так же может быть и со мной. А успею ли я сделать то, что должен сделать? То ли я делаю в жизни, что нужно? То есть эффект тот же, только не шофар. Я к словам учителя добавлю лишь, что наша реальность показала, что как бы нам шофар пасуль надо слышать сейчас, приходится слышать всем, да, сирены звучат для всех. Не все должны по этому алгоритму делать все от себя зависящее. Если надо бежать в бомбоубежище, значит, надо бежать в бомбоубежище. Вот. Но чтобы услышать вот тот самый шофар Гадоль Лехарутейну, нам оказалось недостаточно шофар кашер. Вот. Все должны прослушать шофар пасуль тоже. И тогда, дай Бог, мы все доживем до того, что услышим звуки того шофара, который оповестит о великом спасении. Все, спасибо. Можно включать микрофоны, можно задавать вопросы, можно обмениваться какими-то идеями.
Вот если можно поделиться своим мнением вот относительно того, как вы говорите о том, как человеку желательно себя вести критические моменты его жизни. Вы знаете, я как бы с благодарностью я выслушал ваш совет Ляшмия Браха на силу Господа. И хотел бы поделиться своим вот навыком, который я и детям своим прививаю. Действия вот в таком случае. Хотел бы услышать и ваше мнение на этот счет. Самые критические, самые сложные моменты нашей жизни, более критические, менее критические, когда эмоции и обстоятельства начинают выходить, то, что называется, из-под контроля и брать над нами верх, Я советую своим детям произносить Шма Исраэля. И я скажу, почему я это говорю. Мне представляется эта молитва в какой-то момент, даже достаточно ее сказать, только ее начало, вспомнить ее. И мы вот знаете, как вот, знаете, есть марионетка, она лежит, разбросаны нити, руки, ноги, это хаос. И вот мы берем ее за необходимую точку, поднимаем ее вверх, и вдруг все ее части приходят в соответствие. То есть, когда мы ставим Господа на полагающееся ему место, в тот момент, когда мы его теряем, мы теряем надежду, мы теряем разум порой в таких ситуациях. И вот когда у нас хватает какой-то тушия, какой-то вот догадки, вспомнить и поставить Господа на свое место. И я, вы знаете, вот очень нередко наблюдаю вот внутреннее свое. Вот, вы знаете, вдруг ты чувствуешь, что вещи приходят в какое-то сообразие. Это не выносит нас моментально на какой-то берег безопасности, на Хоф Мифтахим. Но он как-то дает, знаете, вдруг увидеть со стороны и, естественно, обработать вот эту травмирующую информацию. Все.
Спасибо большое, Андрей. Во-первых, действительно искренне спасибо за то, что вы этим поделились. Во-вторых, к сожалению, мне не раз уже пришлось убедиться в вашей сильной вере. По поводу Шма Исраэль, знаете, Рав Ицхак Зильбер, Зихроно Левраха, мой учитель говорил, говорит, просто в каждой ситуации я спрашивал себя, а что Бог от меня хочет в этой ситуации? Это должен быть высокий уровень человека и высокий уровень человека сказать Шма Исраэль. Но в Шма Исраэль Шма Исраэль у нас по Галахе говорится, и надо бы успеть сказать и перед смертью тоже. Шма Исраэль – это, слушай, я как представитель народа Израиля, тот Бог, в которому мы верим, та реальность, которую он обещал, вот в конце концов будет Ашем Эхад, в конце концов мир к этому придет. Но он может прийти к этому со мной, а может прийти к этому без меня, мир. Своему совершенству, к этому Ашем Эхад. Поэтому Шма Исраэль очень сильно зависит от того, какие комментарии вы даете своим детям. Есть комментарий классический, что мы закрываем глаза и напоминаем себе, что мир идет к совершенству. Или есть комментарий Зогара. Я не буду сейчас дословно проговаривать Зогар, потому что там фразы, за которые можно вокруг которых можно много спорить, но концепция такая, что только через то, что мы покажем, что он Ашем Элокейну, в результате он станет Ашем Эхад. То есть Зогар говорит о активном действии. Само по себе Шма очень сильно зависит от того, какой комментарий вы в него вкладываете. Если вам попадалась книга «Давид бен Йосеф» «Аймьеш секуй лагава» «Есть ли шанс на любовь», то вот он как раз про себя говорит, что когда он упал в песок под движущийся на него египетский танк и прокричал «Шма Исраэль», то вот следующей фразой он себе же и кричит, говорит: дурак, нельзя же вот так вот просто лежать и ждать, пока он подъедет. Надо что-то делать. И он начинает пытаться встать. Там не с первой попытки у него получилось встать, потом он бежит, добегает до подбитого бронетранспортера, вырывается в него, находит пулемет и строчит по этому танку. И потом он подводит итог, говорит: я уже постфактум, мне кажется, что танк развернулся и пополз в другую сторону, как бы не испугавшись не пуль, которые в него летели, а моей ненависти. Благословение, вот это то, что я вам предложил, оно изначально переключается с эмоций на разум, и оно подталкивает именно к активности, анализ, что я могу сделать. Вот. Я говорю это не просто ради спора, а в силу того, что смысл этого благословения я только осознал, когда у нас заканчивался армейский курс подготовки спасателей. Моя армейская специальность в Израиле — спасатель. Вот, по возрасту я уже, конечно, в запасе, уже старенький. 2 дня в конце курса с нами работали только психологи. Вот, это при том, что большую часть курса у нас было по 2 иммуна в день, при свете дня и ночью, чтобы мы ориентировались и отработать все приемы. И работу с инструментами, понятно, и работу в связке там, и так далее. Работали только психологи 2 дня. Мне это казалось сумасшедшей тратой времени. Вот. И в какой-то момент я просто подошел к ним на перемене. Говорю: ребят, то, что вы 2 дня пытаетесь у нас бить, мудрецы сформулировали это 1800 лет назад в одном благословении. Фактически, смотрите, что действительно человек в состоянии стихии, это толкает его к панике. Вот эта вот паника фактически в результате привела человечество к многобожию, когда человек видит в этой стихии самостоятельную силу и молится ей, поклоняется ей. Нам была приведена любопытная статистика тогда же, что насколько я помню, американцы дали эту статистику, там по какому-то конкретному эпизоду было, что 3 из 80 интуитивно ведут себя правильно. 3 из 80. Остальные ведут себя неправильно. Нас учили именно не поддаваться эмоциям. Нас учили переключаться с эмоций. Мы же не роботы, все равно есть эмоции. Вот. Но переключиться быстро на разум и посмотреть, что нужно делать и как, и что рационально делать. Это навык. Вот. И это благословение, оно, мне кажется, очень просто этот навык вырабатывает. Ашма, конечно же, вещь просто замечательная.
Рафаэль, можно вопрос?
Рафаэль.
Я, может, пропустил. Вот скажите, вот это благословение на землетрясение, его надо сразу говорить, как вот сирена началась, да?
Землетрясение.
Хороший вопрос. Я думаю, что первая реакция на сирену все-таки надо добежать до защищенного места. Вот. А там произнести это благословение перед бумом или после бума, или во время бума. Вот. То есть все-таки время терять нельзя. Откуда я это учу?
Вначале бежим, потом
да,
уже...
Вначале бежим. Значит, у нас есть история про Рувена, который пытался спасти Йосефа, и он отговорил от того, что братья, чтобы не убили Йосефа прямо на месте, вот, а бросили в яму, а потом они сели кушать, а потом проходит караван, потом они продали Йосефа, а потом написано, и обернулся Рувен, и вот нет мальчика. Спрашивается, а где ты был? Вот. И устная Тора говорит, что он пошел молиться, чтобы, пока, когда они сели кушать, он пошел молиться, чтобы Бог дал ему силы и способности убедить их вернуть Йосефа неповрежденным домой, к отцу. Вот. И Мидраш подводит итог, говорит, есть ситуации, когда нельзя отвлекаться даже на молитву. То есть надо молиться уже в процессе. Можно читать это благословение в процессе, но в любом случае сначала бежать.
Спасибо.
Так, спасибо. Все вроде, да? Ну, тогда всем хорошего, хорошей недели, всем хорошего года. И пусть этот год принесет ожидаемую геулу, ожидаемую уже 1000 поколений. Пусть
Амен
это
вам.
На наших глазах.
Амен, шавуа тов.
Амен.